Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут, четверг, апрель, день 18-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Шесть баллов, пробки в Москве. На движение пишите на +7 925 48 94 8 и в Telegram говорит МСК-бот. Московский Спартак, с днем рождения, пишет Егорыч. А что, сегодня у Спартака день рождения? Что, красно-белые навсегда?
Красно-белые! Красно-белые навсегда.
Да?
Вперед!
Красно-белые бьют пешеходов. Да, my name? Ну, случается иной раз, всякое бывает. А другие что делают? То стулом, то еще что-нибудь. Да ладно, все я. Массимо, один из нас, пишет Джавьер. Ну, Хавьер. Давайте Хавьер я вас буду называть, так интереснее. Ладно, давайте к новостям. А, у меня сегодня гость будет в эфире, это второй час. Будем говорить по поводу армии. В том смысле, что президент недавно сказал, что уходит в прошлое призыв. И вот когда-то вот он уйдет. И как раз мы, вы, наверное, знаете этого человека, это Виктор Баранец, военный обозреватель. Мы у него и поспрашиваем, а как оно все это будет выглядеть. Так что, если что, готовьте свои вопросы. Сейчас мне их присылать не надо, я их не запомню. Готовьте на следующий час, да. Да, сегодня и завтра у Спартака день рождения, пишет Бату. Ну, чтобы меня не побили фанаты Спартака, поздравляю всех, поздравляю. Молодцы, ребята. «67-й» говорит: «Рига, одище». Сергей спрашивает, чем сегодня будешь забивать мозги? То есть не такие маленькие мозги, что их можно забить моей программой, что ли, или что? Слушайте, я-то думал, что мозг человека вмещает гораздо больше информации. Как можно забить ваши мозги? Это задумайтесь. Задумайтесь над возможностями вашего мозга, если одна программа на радио берет да забивает ему. Так, теперь тебя побьют фанаты «Зенита». И с наступающим. Фанатов «Зенита» с наступающим. Фанатов «ЦСКА» с наступающим. Всех фанатов всех клубов футбольных, хоккейных, теннисных. Там есть теннисные клубы? Всех с наступающими праздниками. Так, российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского. Зрителям обещают обеспечить перевод на русский язык. А я вот смотрел дебаты Порошенко и Зеленского, где не было Зеленского, и первые 10 минут мне требовался переводчик, а дальше я уже нормально прямо, знаете, размовлял, как мне кажется. Ну, все, я все понимал, что говорит Порошенко. Было все понятно. Так вот, в частности, как сообщил Интерфаксу источник, освещать дебаты планирует канал «Россия-24». Russia Today будет вести трансляцию на сайте. Телеканал «Дождь» организует большой специальный эфир, посвященный дебатам. И сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, будет ли смотреть дебаты наш президент Владимир Путин. Все. Вот такая история. Все это будет у нас 19 апреля в 19.00, да? Я к чему это все? А вам это интересно? Друзья, то есть если специальные эфиры на каналах идут, все это интересно? У меня вчера слушатель спрашивал, а чего это мы уже 5 лет говорим про Украину, неужели нельзя поговорить о чем-то другом? И вот теперь еще и специальные эфиры на разных каналах. Смотрите, причем некоторые из них государственные, а некоторые негосударственные. Назовем даже «Дождь оппозиционный». Можно назвать «Дождь оппозиционным каналом»? Ну, наверное, можно. Оппозиционный, и все так пристально следят, что так вам интересно, правда? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Ну, вы знаете, мне кажется, ну, как Клинтон сказал, говорит, главное России не допустить коммунистов. То же самое на Украине, то есть там же не допустили от коммунистов кандидат. Поэтому там демократы с республиканцами, по всей видимости.
Вам интересно или неинтересно смотреть, вы мне скажите?
Ну, как бы...
Да, нет.
С одной стороны, интересно, а с другой стороны, так сказать, какая разница, кто
все, там победит. Все объемлющий, все объемлющий ответ. Я вас понял. С одной стороны, интересно, а с другой стороны, неинтересно. И, ну, понятно. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, добрый день, Евгений,
да.
Люберцы.
Да.
Мне гораздо интереснее смотреть сейчас, вот погода немножко восстановилась, и лучшая половина человечества одевает такие вот одежды, которые приятно глазу.
Но ведь и украинские девчонки надевают такие одежды, а там, ну, известно, красивые женщины.
Девчонки пускай для украинских пацанов одевают.
Ну, давайте, давайте все девчонки будут для всех пацанов сразу. Что мы начинаем деление? Что мы начинаем деление? Спасибо большое, я вас понял. Вы следите за короткими юбками всякими разными. Алло, здравствуйте, тоже?
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Сергей. Да. Мне очень интересно.
Почему?
А вы знаете, я новость сегодня услышал, и мне кажется, такое это ток-шоу, которое надо просто смотреть, внимательно изучать и думать, что будет дальше.
А вот как вы думаете, американский зритель, допустим, ему интересно?
Нет, нет.
А почему
это
нам интересно?
Не тот зритель. Нам же тоже не все американские фильмы интересны.
Согласен, а почему это... нам интересно?
А потому что это близкий народ, это наше ток-шоу. То есть вот можно сериал смотреть, там «Интерны», а можно смотреть «Украину». Каждый раз что-то новое, а тем более у нас в главной роли, то есть нового персонажа туда включают, это Зеленский. Мне кажется, новый сезон будет лучше «Игры престолов».
Понял, спасибо большое. Савченко вышла, это гораздо интереснее, пишет 55-й. Наверное, об этом разговор у них пойдет. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Денис, Москва.
Да, Денис.
Куплю себе побольше попкорна и буду смотреть, куда это не хорошее.
То есть вам все-таки интересно?
Очень интересно.
А что интересного?
Ну, как будет Зеленский словами уничтожать Порошенко?
Уничтожать Порошенко. Вы будете болеть за Зеленского. Кстати, раз уж Россия будет наблюдать за дебатами Порошенко и Зеленского, за кого болеете? Вы болеете за Порошенко 134-21-35. Вы болеете за Зеленского 134-21-36. Просто интересно. В дебатах же должна быть проигравшая сторона и победившая. Вы как бы за кого будете болеть? Вот наш слушатель запасется попкорном и будет смотреть и болеть за Зеленского, как я понял. А вы за кого? Вы будете болеть за... Ну, если будете, да, будете болеть за Порошенко, и вы будете болеть за Зеленского. Вот, в этой баталии. 134-21-35 Порошенко, 134-21-36 Зеленский. Ужас, очень интересно. Смотреть буду в Ютьюбе, так как работаю для пятничного эфира, пойдет, пишет Константин. Мне больше интересно, какую подставу придумает Порошенко, пишет Мишка. Вообще, плевать на дебаты, пишет Алекс Перепелкин. Зеленский only, пишет Борис. Ярослав Олегович матерится, поэтому не могу его прочитать. Подбирайте слова сами, не хочу вас переводить. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алекс? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Лимузин.
Да.
Ну, я посмотрел бы с удовольствием, конечно, дебаты. Просто хочется в очередной раз понять, что, ну, ничего не выйдет. Потому что уже почти 30 лет, как Украина пытается двигаться куда-то на запад, но в итоге остается на месте и наживает себе немало проблем. К нам обратно как-то они не стремятся, но не стремятся именно руководство страны, я уверен. Потому что простые-то люди, я думаю, что на нас им, в общем, не за что обижаться особо. Вот, ну как бы как шоу посмотреть на Зеленского. Кстати, я Зеленского видел в жизни много раз достаточно. Вот, и Порошенко. Я думаю, что Зеленский, он намного, во-первых, красноречивее Порошенко, поэтому как в качестве шоу под попкорн, да, действительно, посмотреть интересно.
Я понял, спасибо большое. 77-й говорит, я за Порошенского, за Порошенко буду болеть, а за Зеленского будет болеть мечта. А если еще с рэпчиком батл, будет классно, пишет 66-й. Все равно на обеих. Вот так вот пишет Ярослав Олегович, сам перевел свои слова. «Я забанен», пишет Денис. «Нет, вы не забанены. Посмотрю дебаты, как шоу «Квартал 95», пишет Дмитрий. «Окончание голосования объявляю, и вот какой расклад». Значит, если кто-то и будет за какую-то из сторон болеть из наших слушателей, то 17% будут болеть за Порошенко в этих дебатах, 83% будут болеть за Зеленского. Таковы итоги голосования, которые я только что провел. Читаю украинские сайты, говорят, что Зе слабоват в дебатах. Хавьер говорит... Посмотреть можно, но это ничего у них не изменит. Имхо пишет Игор. Ну, слушайте, из того, что вы говорите, интересно, да, то, что вам не все равно. То есть вам интересно посмотреть, вы хотели бы посмотреть. Просто один из наших слушателей написал о том, что это тема Украины, 29-я. Я тут перефразирую опять. Я не знаю, вы хотите, когда вы пишете ругательные слова, вы хотите, чтобы я вас переводил? Я просто, давайте так, если пишете с ругательными словами, не то, что в мой адрес, да, или в какой-то угодно другой, я просто не буду читать, потому что мне время тратить не хочется на перевод. Но вот 29-й для вас, последний раз сделаю исключение. Значит, это просто пудрят мозги Украины, выгодное мероприятие для наших пропагандистов, пишет 29-й. Да? Я перевел, что он пишет по логике. А вот смотрите, 29-й, у нас сколько людей хотят сами посмотреть. Или они уже все, они зомбированы у нас тут. Зомбированы. А где, может быть, посмотреть? Да я же говорю, Россия-24, Дождь, Russia Today. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, я буду болеть, конечно, против Бандеры этой, вот и все.
А кто там Бандера-то из них?
Что вы не знаете?
Нет, вот, я хочу знать, что вы думаете.
А?
Я хочу знать, что вы думаете.
Всему народу известно честному.
Ну, расскажите, понимаете, расскажите.
Бандиты эти, понимаешь, и у нас есть такие тоже.
Так это кто, Порошенко или Зеленский? Кто это из них?
Ну, конечно, Порошенко.
Вы говорите. Я понял, спасибо большое. Очень интересно, всегда интересно наблюдать за нормальной политической борьбой. Не то, что у нас, пишет нескромный Александр, так он подписывается. Ни дебатов, ни конкуренции. Вот так вот, пишет Александр. 7373948. Он говорит, интересно, потому что это политическая борьба. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Да, добрый день, Алексей. Меня Денис зовут.
Да.
Ну, в принципе, я посмотрел бы, но болеть я ни за кого из них не буду, потому что, в принципе, это, грубо говоря, вид сбоку, это одно и то же.
Я понял вас. Да, я понял. Да. Это, я знаю такую присказку, спасибо большое. Туманов пишет, вообще-то сегодня день рождения общества «Динамо». С днем рождения общества «Динамо». Туманов, отлегло, я надеюсь. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня тоже зовут Денис, Москва. Всем добрый вечер.
Да.
Мне кажется, вполне может получиться так, когда болели за Трампа, вроде как, большинство у нас в России, а в итоге получили большое количество порций санкций.
Mm.
Также может получиться и с Зеленским.
Товарищ, вы будете болеть за Порошенко?
Нет, я буду занимать нейтральную позицию в данном случае.
Просто...
Но мне будет интересно, я бы посмотрел.
Интересно.
По крайней мере, позиции.
А почему это интересно? Потому что у нас такого нет? Или почему-то по-другому?
Все-таки соседи. Мы всегда были тесно связаны, и хотелось бы в дальнейшем, чтобы вся эта волна прошла, и вновь какие-то у нас связи, которые были потеряны.
Ну, понятно. То есть вы просто интересуетесь тем, что происходит в братской стране?
Все. Да, я абсолютно верно.
Понял, спасибо. Евгений говорит, я за Виктора Федоровича. Константин говорит, смотреть буду, но болею за Путина. Пожалуйста, Константин. Так, сыну полгода, ура, 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 пишет Илья. Поздравляю, Илья, поздравляю. Ну все, я вроде бы все услышал, да? А некоторым интересно посмотреть, потому что у нас такого нет, как считают эти люди. Некоторым интересно, потому что братская страна. Некоторым интересно просто потому, что это шоу. Ну, давайте тогда смотреть и обсуждать. Уже потом. Астраханским депутатам запретили материться в соцсетях. Областная дума приняла поправки в кодекс депутатской этики, запрещающие парламентариям использовать нецензурную лексику в интернете. Как заявил Интерфаксу, спикер Астраханской думы Игорь Мартынов, поправки были необходимы, поскольку депутаты не всегда корректно общаются в социальных сетях, дискредитируя работу парламента. В случае нарушения новых правил депутат будет обязан публично признать некорректность и принести извинения. Значит, депутатам в Астрахани законодательно запретили материться в соцсетях. Во-первых, это приятно, да? Это правильно. Не надо депутатам материться в соцсетях. Во-вторых, мы сразу понимаем, что раньше они это делали. Правильно? Ну, если им запретили, значит, раньше они, скорее всего, так злоупотребляли этим всем. И третье, я вот подумал, а почему только депутатам? Что, депутаты у нас не люди, что ли? Я вообще против мата в общественном пространстве. А интернет — это общественное пространство. Что думаете на этот счет? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram. Мат, как часть русского языка, и пускай, это же интернет, свободное пространство, и пусть уж тогда все там, если хотят, употребляют такие слова. Художники, артисты, депутаты, чиновники, простые люди, непростые люди, очень сложные люди. Либо интернет — это общественное пространство, и там не имеют права употреблять такие слова депутаты, в первую очередь, там чиновники, люди, отвечающие за положение дел в стране. Но и, наверное, логично предположить, что нам всем пора завязывать с этим матерком. Нет? Потому что дети читают, и старики, и кормящие женщины, нет? 7373948. Алло, здравствуйте.
Иваныч на проводе.
Давайте, Иваныч.
Рублем подкрепить, 50 тысяч с каждого депутата.
Но если все-таки где-нибудь проскользнет это все?
Если проскользнет, да.
А вот депутатов мы... Да-да-да, а мы вот депутатов...
50 тысяч зарплаты.
Я понял, мы депутатов, значит, учим жить. И, то есть мы депутатов...
И Шнура тоже, и Шнура, и Фейса.
Понял, а нас, нам, простому народу, вот этому, значит, босоногой толпе, можно ругаться так или нельзя, или тоже надо запретить?
Нам по 15.
Нам по 15, но тоже запретить. Спасибо, 7373948, я просто отмечу, что по 15 не то, чтобы лет, а тысяч, если что, штраф. Это мнение нашего слушателя. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Я за свободу слова.
Да.
Пускай депутаты ведут себя так, как они привыкли себя вести. Может быть, тогда люди поймут, за кого они проголосовали.
За кого они проголосовали. То есть не надо им запрещать ничего.
Абсолютно.
А вообще, вы как, когда люди матерятся в интернете, это можно такое или не можно? Надо запрещать, не надо?
Я считаю, что запрещать не надо.
Почему?
Это просто показатель культуры. Ну, потому что я за свободу слова. Если человек привык материться, ну, пускай он матерится, я просто с ним общаться не буду.
А, ну, то есть вы, для вас это такой показательный момент. То есть вы видите, что матерится кто-то, вы просто его игнорируете уже, и хорошо. То есть вы сразу дурачка видите.
Того.
А, ну, я понял. Я понял, спасибо большое. Нечего тут обсуждать, спикер парламента опроверг этот запрет. Руки прочь от интернета, говорит Леверок. Опроверг? Ну и черт с ним. А давайте мы обсудим вероятность такого. Может быть, надо? Раз уж опровергли, а может быть, надо? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Но я хочу сказать, что я просто ненавижу матерящихся прилюдно людей.
Да, но в интернете это прилюдно или нет?
Абсолютно, конечно, прилюдно. Более того, это еще хуже. Человек не видит тебя. Человек тебя не видит, ты материшься. Вот сейчас я ехал в метро и сделал замечание молодому парню, ну, моложе меня он гораздо, ну, мальчик совсем. Хотя мне стыдно было от того, что кто я такой, мне самому 36 лет.
Ну да.
Вот. Но я сделал ему замечание, потому что рядом просто сидели дети. И я так на него посмотрел, он на меня посмотрел, испугался. И я такой сказал: ну ты меня понял. И он такой сказал: понял. И я думаю, фак, что я несу вообще.
И вот сейчас, зачем вы ругаетесь? Вы вот сейчас по-английски, но ругаетесь. Вы, давайте, что же вы такое делаете? Что же вы такое делаете? Я вас тоже теперь поругал, но вы поняли, что так тоже нельзя. Фафан за матюк, я так в армии спросил... Фофан! Фофан! Русский без мата, как солдат без автомата, пишет Мишка. Мишка, русский значит трезвый, русский значит культурный, русский значит сильный, русский значит честный, русский значит добрый, правильно? Что вы придумываете какие-то страшные вещи или где-то вы это подцепили? Что вы сами наш народ так... Да ладно, что я вот начинаю тоже. Как хотите. Все, 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Андрей из Звенигород.
Да. Ну,
если мат запретить, то встанет тогда строительная отрасль, автослесарь, и все вот сразу...
Согласен, я тоже люблю этот юмор, но ведь когда там автослесари и строительная отрасль, это они там у себя сами матерятся в своем кругу, а интернет — это общественное пространство, разве нет?
Я вот согласен с предыдущей звонящей девушкой, что нужно быть самим собой, а дальше мы все делаем выводы уже.
Ну, понятно. То есть это даже помогает в каком-то смысле определить, с кем надо вести диалог, а с кем ни в коем случае не нужно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Александр, Москва.
Да.
Вот, я тоже за свободу слова, но я бы, наверное, запретил бы медийным личностям выражаться, потому что их в интернете и дети смотрят. И набираются от них.
Поэтому но ведь в интернете не только мы смотрим. Например, смотрите, ролик, медийная личность выразился каким-то образом, этот человек. А там идут комментарии. В этих комментариях там похлеще люди выражаются. И это тоже смотрят дети?
Ну, комментарии — это одно, но когда показывают на прямом примере, именно на видео, либо там в каких-то... интервью, и когда люди выражают матов, даже Шнуров, я не считаю, что это правильно.
Вы не считаете? А, ну, а стоит ли запрещать? Вот нам звонят люди, говорят, свобода слова все-таки, и это помогает определить, кого слушать, кого не слушать, кто какого культурного уровня, и все.
Но людям, может быть, не запрещал, но все-таки медийным личностям я бы запретил. Ну,
они тоже люди просто, я на всякий случай, эти медийные личности.
Ну, с них примеры берут, молодежь берет примеры. И уже потом им отекается, потому что даже в школах, в садиках, когда и к брату, и к сыну хожу, то там дети больше пародируют каких-то актеров, блогеров и так далее, начинают выражаться. Я считаю, что это неправильно.
Понял.
Таким людям запретить.
Понял, спасибо большое. Набираешь 100 тысяч просмотров на YouTube, ругаться нельзя, до этого можно. Влани Поп говорит. Ну да, получается так. Я за мат, но использованный к месту. Иногда мат полезен для придания фразе более эмоционального окраса, но на такое использование большинство думающих людей не агрятся. Агрятся, злятся, в смысле, да? Это очень особый случай, говорит Элементал. Вероятно, да, Элементал. Может быть, я с вами бы и согласился. Но вот смотрите, например, мы работаем там на радио, на телевидении, где-то еще, официальные средства массовой информации, и в каком бы состоянии психологическом ни находились, нам нельзя. И если мы себе это позволим, нас будут сильно наказывать. Как того, кто это себе позволил, так и всю организацию, на которой он работает. То есть, если я в эфире себе такое позволю, Роскомнадзор на это обратит внимание и прилетит по шапке всем. То есть, оказывается, если так вдуматься, контролировать этот поток словесный можно при желании. А если его можно контролировать в эфире, значит, его и за эфиром можно контролировать, правильно? А потом я вам напомню о подростках, которые, например... Ну, подростки, меня слышат сейчас или нет? Вы в своей компании материтесь, правильно? Ну, я знаю, что вы материтесь там. Курите, пьете, всякое такое плохое делаете. А потом приходите домой, разговариваете со своими родителями, и у вас прекрасный литературный язык, и никаких проблем, вы подбираете нужные слова, и вообще не материтесь, и все у вас получается. Ну, иногда, может быть, по ошибке у вас что-нибудь проскользнет, и за это вы получаете подзатыльник обязательно, да, какой-нибудь. То есть, смотрите, каждый из нас может не материться. То есть это факт. Вы же вот заходите в кабинет к начальнику, вы материтесь с ним в разговоре? Ну, не знаю, может быть, конечно, бывает и такое у кого-то, но в большинстве случаев нет. Вы учитесь в университете, вы сдаете экзамен, вы материтесь с преподавателем? Нет. Вы, не знаю, какие еще случаи можно придумать, чтобы они у всех были? В школе у доски материтесь? Нет. Правильно? А? Где? Что ты хочешь сказать? Скажи мне. Где? Где? С детьми. С детьми со своими, когда общаетесь. Хотя это не показатель, Жень. Ну, Жень, с детьми. Общаетесь со своими там. Два годика, еще что. Вы же на них не материтесь, правильно? И при них не материтесь. Вы там выходите, где-то материтесь, правильно? Значит, вы можете без мата. Можете вообще 100%. Хочется сократить поток мата в обычной жизни в соцсетях и телевидении, но не совсем ясно, как адекватно это регулировать, пишет Эльза. На телевидении мата нет практически, и за это сразу строго наказывают. То есть я не понимаю, как вы хотите сократить мат на телевидении, его там и нет. В соцсетях, черт его знает, Эльза, даже не знаю, не могу себе представить. Ну, отписываться сразу, блокировать или... А, ну да, кстати, я блокировал вот в Инстаграме. У меня как кто-нибудь отличится из комментаторов. Я сразу бахаю, блок и все. Ну, раньше предупреждал. Раньше предупреждал, говорил, там, мат и что-то такое, нецензурная лексика. Он просто устал и стал блокировать просто. Какая мне разница? Просто раз, сразу, блок и все. И хорошо, и у меня вот, например, очень в этом смысле культурная публика тусуется в Инстаграме в моем. Мне нравится. Это же моя страничка. Мы каждый можем потихонечку это все редактировать. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Алло, да, Мих, я по-быстрому.
Да.
А девушка все разложила правильно по полочкам. Не надо никого ничем ограничивать. Это как бы свой-чужой сразу видно. Угу. Первый момент. Второй момент по чиновникам. Считаю, что в интернете есть своя предмодерация. Ну, вот как, например, ты делаешь себя в Инстаграме, да? И на определенных ресурсах разрешено матом, ну, любые там проявления, да, личности. Угу. На каких-то ресурсах это модерация местная запрещено. Угу. То есть, ну, мы сразу видим, чиновники, во-первых, посещают какие ресурсы, угу, и как они себя проявляют в тех или иных соцсетях. Угу. Спасибо за внимание.
Спасибо и вам. Я просто думаю, что чиновники, когда мы делим, да, есть люди, есть чиновники, это не совсем правильно. Есть люди, есть депутаты. Они, депутаты, как ни странно, тоже люди. Вот. В другом статусе, да, но это люди, это все еще люди. Может быть, вы не согласны. Вот. И поэтому, я думаю, если мы предъявляем им какие-то требования, правильно, по частоте языка и по всему, то мы должны и сами себе их предъявлять. Это логично. А иначе мы хотим, чтобы из нашей, ну так скажем, словесной грязи вдруг рождались потрясающие какие-то цветы в виде чиновников и депутатов. А как, если это люди, которые с нами вместе матерились там 20, 30, 40 лет, и вдруг они станут хорошими? Да такие же, как они. Такие же, как и мы, правильно? 18.30 новости. 18.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, сейчас я вам буду делать интересно, серьезно, я сейчас вам буду делать интересно, приготовьтесь. Значит, я увидел, шеф наш перепостил из телеграм-канала, в свой телеграм-канал, малоизвестный интересный называется телеграм-канал, пост там интересный, вот чему он посвящен, сейчас я буду читать, а вы слушайте, а дальше будем обсуждать, потому что... Ну, интересно, ну, это как будто бы будущее уже наступило, сейчас вы будете все удивляться. Только что опубликованный отчет о работе большой международной исследовательской группы, пишут авторы, 14 авторитетнейших университетов и научных центров США, Австралии, Канады и России, называется «Интерфейс человеческий мозг облако». А посвященный этой публикации Science Alert, что это? Озаглавлен. «Мы ближе, чем когда-либо, чтобы объединить человеческий мозг с облаком». И начинается словами, цитата, «человечество может оказаться на грани беспрецедентного слияния человеческой биологии с передовыми технологиями, слияния наших мыслей и знаний непосредственно с облаком в режиме реального времени». Облако, вы поняли, да? Не то, что облако на небе, а вот эти облачные технологии. «И этот невероятный поворот... поворотный момент может наступить всего через десятилетия». И дальше. «Пока большинство исследователей мира тщетно пробивались сквозь заморочки построения интерфейса мозг-компьютер посредством умных тюбетеек, в кавычках, нашелся альтернативный путь, позволяющий реализовать интерфейс мозг-облако посредством внедрения в организм человека нейро-нано-роботов. После навигации, то есть его вводят, после навигации по сосудистой сети человека три вида нейронаноботов, это эндонейронаноботы, глиоботы и синаптоботы, смогут преодолеть гематоэнцефалический барьер, проникать в конкретные клетки головного мозга. Там они самостоятельно будут внедряться в аксоны, это эндонейронаноботы. В гликальных клетках будут это делать глиоботы и располагаться в непосредственной близости от синапсов синаптоботы. Все-таки мне нравится название. Синаптоботы. Но слушайте дальше, сейчас будет интересно. Уже интересно, сейчас будет еще. Расположившись таким образом, они начнут передавать по беспроводной сети до примерно 6 умножить на 10, что-то там, 2 звездочки, это, наверное, во второй степени, не знаю, 16 бит в секунду. Что, как, какую-то информацию они начнут передавать с определенной скоростью. Синаптически обработанная и кодированная электрическая информация от человеческого мозга через вспомогательную нанороботовую волоконную оптику с пропускной способностью до 10, дальше 2 звездочки, 18 бит в секунду. Что значит 2 звездочки, черт его знает. Что обеспечит быструю передачу данных в облачный суперкомпьютер для... мониторинга состояния мозга в режиме реального времени и интеллектуального анализа этих больших данных. И далее, организованный вышеописанным образом интерфейс мозг-облако на основе нейро-нанороботов может служить персонализированным каналом, позволяющим людям получить прямой и мгновенный доступ практически к любому аспекту накопленных человеческих знаний. И другие ожидаемые приложения включают в себя множество возможностей: кардинально улучшить образование, повысить интеллект, получить немыслимое ранее удовольствие от развлечений, что это значит, черт побери, не знаю, путешествий и других интерактивных видов деятельности. Кроме того, специализированным приложением можно будет полностью погрузиться в чужой, интеллектуально-сенсорный опыт, включая особый режим прозрачного шпионажа. Посредством его люди смогут как бы внедряться в чужую реальность осознанной памяти и переживать эпизоды из жизни других людей. Представляете? Ну, то есть, помнишь, ты в 6 лет ударился копчиком? Да, можно попробовать? Да, конечно. Подключился, пережил эти переживания. И говорят, что это не антиутопия, не для будущего, а для настоящего. И есть реальные предпосылки к тому. Того, предпосылки к тому. Скайнет уже близко, пишет Борис Байкер. Все, я готов обсуждать. Если хоть кто-то, хоть как-то в этом смыслит, я готов обсуждать. Вы говорите Скайнет, а я вспоминаю фильм «Матрица». Только там примитивная какая-то модель была обрисована где-то. В рот и известные другие отверстия были вставлены какие-то трубки. А здесь ты запускаешь роботов, маленьких-маленьких очень, микро-нано-роботов в мозг, и там начинается взаимодействие этих роботов, облака, то бишь интернет, давайте назовем это, интернета, и, собственно, твоей головы. И что из этого может выйти? Да я так предполагаю, что все, что угодно. Все, что угодно. Что-то я не слышал, что человечество хотя близко приблизилось к управляемым нанороботам размером сравнимым с клеткой. Но вот же, пишут вам ученые. В воскресенье при похмелье можно будет включить себе приятный опыт и пережить похмелье легче, пишет Хавьер. Очень удобная вещь, в нужный момент можно будет убить население нужное и ненужное, пишет Смедович. Реальная жизнь не нужна будет, пишет Санек. Да, да. Ждем на эту тему серию «Из черного зеркала», пишет Константин. А вы сами подумать над этим не хотите? Вот смотрите, если бы завтра эта технология уже стала реальностью, а мы знаем, что такое может случиться, допустим, через там, 10 лет, допустим, случилось, вы бы согласились или вы бы скорее отказались? Вот если вам говорят, слушай, сейчас мы тебе внутривенно вводим нанороботов, и все, и у тебя прямой выход в интернет прямо с головы. Вы бы согласились? Или скорее отказались? Вот мне интересно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. Дайте смелее, смелее, что вы все затихли, испугались? Я надеюсь, у них будут свои батарейки, я не хочу делиться своей энергией, пишет Андрея. Андрея, сколько вы используете энергии впустую, в принципе, в своей жизни? Да зачем соглашаться-то, в Кока-Колу подмешал, и ага, пишет Смедович. Да к том-то и дело, что здесь речь идет пока о том, что люди... богатые будут этой технологией пользоваться, и страны развитые, а остальные страны фигушку получат. Понимаете, у них ничего и не будет, им никто ничего не даст. И будут тогда люди вот эти просвещенные, интернетизированные, роботизированные и остальная масса. Слышите? Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, это Александр. Здравствуйте, Алексей.
Да.
Я бы с удовольствием согласился бы. Какие большие перспективы открываются?
Какие?
Сколько информации можно получить интересной?
Но ведь если и сегодня...
Если в памяти останется, так это вообще...
Нет, но ведь и сегодня... Нет, это получается, память будет такая, выносная. Вот как с телефона сегодня вы облако используете в телефоне? То есть у вас там, например, есть 32 гигабайта своего телефона, но еще есть облако, куда можно выгружать что-то определенное, оттуда брать.
Нет, если выгружать, нет. Если бы еще можно было выгрузить, я бы, оно бы у меня бы осталось. Вот это было бы хорошо.
А зачем, если вы можете в любой момент подключиться? Это как бы расширение, это как вставить флешку в телефон, нет, это ну, расширение памяти.
Ну да, вы подключили, да, вышли на улицу и забыли, что там вы, что вы там восприняли, какую информацию.
А вам это, ладно, хорошо, а в чем польза, в чем прикол, зачем вам это, допустим?
Как, у меня, например, с памяти тяжело, а так загрузил себе там информации, пошел, что-нибудь сделал.
То есть можно взять и... помните опять «Матрица»? Там Нео, когда заливали в голову разную информацию. Ты умеешь управлять вертолетом? Нет. Сейчас, секунду.
Вот и я про это же.
Интересно, спасибо большое. А вот если залить в человеческую голову некую информацию, допустим, да, всю теорию по управлению вертолетом, человек сможет управлять вертолетом или нет? Или здесь должны особые связи начать работать между мозгом и конечностями? Ну, то есть, помимо знаний, то есть, в теории я знаю, как управлять вертолетом, а смогу ли я, если вот это облако будет, стать вертолетчиком за там, секунду? Вот я закачал программу, и все, я все умею. На автомате пошел управлять. Вот вопрос. 7373948, алло, здравствуйте. Говорите.
Алло, Андрей, Звенигород.
Да.
Пропадет тогда естественный отбор, и если кто-то там вот катался на скейте и... ударился бубенчиками, и он уже не сделает такого же.
Слушайте, а по поводу естественного отбора, давайте говорить честно, разве он не пропадает, в принципе, уже?
Ну, я не знаю, я вот вчера видел, как шпана по гаражам, по крыше гаражей бегает, но, значит, все еще нормально, не это, все за компанией.
Это с одной стороны, а с другой стороны, да. Раньше, где-нибудь в Средневековье, сломал ногу, да и помер. От того, что ну, там, загноилось, уничтожилось. Сейчас сломал ногу, те врачи починили. Сейчас вытаскивают с того света людей вообще.
Ну, смерть... мы же не останавливаемся, мы же лезем на кран сделать селфи.
Ну, это понятно, что если в лепешку прям разбиться. А что если с определенным опытом врачи смогут, в принципе, там, реинкарнировать человека? Собирать чуть ли не на клеточном уровне. То есть я вот как понимаю, да, я, спасибо большое, я как понимаю, медицина, да, здравоохранение, они как раз борются с естественным отбором, врачи борются с естественным отбором, правильно? Ну да, потому что если бы не врачи, то заболел ангиной, не получил антибиотиков, ну и все, и там, ну что, мир праху твоему, как это и было раньше. То есть почему увеличивается продолжительность жизни на планете Земля? Ну потому что... Врачи работают, наука работает на это все. Правильно?
Правильно.
Значит, мы с естественным отбором, в принципе, боремся. Нас естественный отбор, человечество, не устраивает. Мы этого не хотим. И получается, там, ребенок раз, допустим, какая-то болезнь врожденная. Врачи говорят, можем справиться, нужны там деньги, еще какие-то вещи. Справляемся. Нет же гарантии, что ребенок от этого ребенка не получит вот генетически это заболевание, да? Всякое бывает. Поэтому врачи – это те, кто на передовой борьбы с естественным отбором. И наука, посвященная здоровью человека, любая, да, любой аспект этой науки, они тоже на передовой борьбы с естественным отбором. Правильно? Я думаю, что правильно. 7373948. Значит, и дальше мы будем в этом направлении развиваться. Правильно? 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Да, привет, Алексей, Костя из Митина.
Да.
Слушай, ну вообще, самый кайф в этой технологии не то, что там делиться воспоминаниями. Закачивается на флешку твои воспоминания. Угу. Потом по старости лет умираешь, тебя клонируют. Закачивают тебе обратно с этой флешки в мозги. Ты продолжаешь жить, сколько физическое тело там способно дальше протянуть.
Но ты это или не ты? Вот вопрос.
Ну вот именно что в этом случае, мне кажется, что это будешь ты. Потому что, ну, твой опыт весь загрузили на флешку, закачали.
Хорошо, а если весь опыт загружен на флешку, закачивается в другое тело, а ты еще при этом живой, и появляется дубликат. Кто из вас тогда...
А есть проблемка.
Да, кто из вас тогда настоящий, а кто дубликат в таком случае?
Да, смотри, чтобы освоить какую-то профессию, ну, не, как, есть там какая-то теория насчет того, что чтобы стать учеником надо 40 часов, чтобы стать профессионалом надо 400 часов, ну, вот смысл понятен, да? И часть опыта, она в моторных функциях тоже сохраняется. Мне кажется, если склонировать, то и моторные функции склонируются.
Не знаю. Может быть, и до такого дойдем. Я вот и спрашиваю, моторика будет как-то присутствовать в этих всех вещах или нет? Как фильм со Шварцем «Шестой день», пишет Артур. Я только подключился, кого клонируем? Да никого не клонируем. Мы тут обсуждаем статью научную, вот, рассуждаем. Как вас зовут, или здравствуйте?
Вечер добрый, Алексей Валерьевич, Борис Байкер.
Да.
Мне кажется, что человечество при этом нарушит свой основной закон, что некоторые люди рождаются, некоторые умирают. Заболел человек, тут же загрузил себе информацию, как себя вылечить. Не хватает чего-то в организме, какого-то фермента. Загрузил информацию, как его добавить. Получается вечная жизнь.
Вроде, а с другой стороны, нет. Есть такие болезни, по которым наших знаний не хватает явно. Вот смотрите, есть онкологические заболевания. Человечество накопило определенный опыт борьбы с этими заболеваниями, но все еще люди умирают от рака.
Ну, если на данный момент, да, но также если человек достаточно продолжительно живет с этим заболеванием, и появляется информация о лекарстве, он его загружает в себя опять же.
Не, ну ему же нужно это лекарство физически добыть. А если его нет физически, то что мы загрузим? Ничего.
Ну, так тогда да. Ну, все равно, мне кажется, вечная жизнь, прервать цикл природный, это утопия.
Да, но это попытки-то мы осуществляем изо всех сил, правильно?
Ну, у нас технологии никогда не стояли на месте.
Да.
Это что-то новое.
Да, да, мы же осуществляем. Человек борется со смертью, это же факт.
Да, и тоже опровержение первого закона.
Да, да, мы хотим опровергнуть эти законы. Мы хотим жить как можно дольше, а желательно вечно. Мы очень сильно стараемся. Но здесь не про вечную жизнь. Здесь пока разговор о том, что человек будет напрямую, его мозг будет подключен к облачному сервису, к интернету. Все. И ты такой, допустим, вот в эфир я иду. Да, вот в эфире я иду. Мне компьютер не нужен, ничего не нужно. СМС-ки ваши можно читать вот так из головы. То есть, вот мне 68-й там пишет. Или там, вот мне 35-й пишет. Ни мониторов, ничего нет. Правильно, а зачем они нужны? Ну, если я из головы это могу брать. Так, посмотрю, пробегусь по сообщениям. Все, сидишь, глаза закрыл, все классно. Да? Тем более, если эти роботы, маленькие технологические мрази, присосались к моей голове, я бы, наверное, технология дойдет до того, что я скажу, так, выведите мне картинку, правильно? Ну, выведи мне картинку. И у меня в мозге произойдет что-то, что позволит мне наблюдать картинку перед своими глазами. Ну, как вот, бывают же галлюцинации у людей, да? А это такая управляемая форма галлюцинаций. Ну, возникнет вопрос, а что, если ты думаешь, что ты управляешь этими галлюцинациями, а ты ими уже не управляешь? А что, если эти роботы в твоей голове в определенный момент начнут тебе рисовать другую картинку? Что, если, идя по улице с этими роботами в голове, да, нанороботами, ты вдруг видишь человека, который бежит на тебя с ножом? Ты стреляешь в него из пистолета или режешь его этим же ножом, а оказывается, что это был человек без ножа, что это была какая-то бабушка, но внутри роботы. Ну, лак, небольшой лак в голове произошел. И ты говоришь, я видел, что это был человек с ножом. Тебе говорят, ты че, это бабка была вообще, вон, с кукурузой стояла. Ты говоришь, ну я видел. Он говорит, ничего ты не видел. Все, в тюрьму. Свидание. Убийца. Да? Ну, правильно? Клон-то будет намного моложе оригинала, что в ребенка закачают опыт взрослого человека. Заключит робота, а прошивку месяц ждать. Допустим. Ну, допустим. Что тогда? А я еще представляю, если бы интернет был как в 90-е, да, вот это. Что вы думаете по такому-то вопросу? А вот что я думаю по этому вопросу. Бак, а не лак. Ну, лак, бак. Да, это бак, не лак. Да. Вот видите, у меня произошел бак. А теперь лак. В мире Дикого Запада было похожее. В новое тело заливали скопированные данные личности, но не выходило ничего. До определенного момента личность доживала, а потом путалась и сходила с ума, пишет Сергей. Да мы не о личности сейчас говорим. Мы говорим о том, что у вас в значит, какой? Давайте упрощу. Чип в мозге, и он имеет прямой доступ в интернет. Вот, простая схема. У вас что-то в башке дает вам возможность иметь прямой доступ в интернет, к Википедии, к чему хочешь. И тебе говорят, да? А вы знаете, что было в 46-м году в таком-то городе такой-то страны, когда такие-то люди вышли и сказали? Вы говорите, да, знаю. И тут же начинаете, как по написанному просто. Такой-то человек, кто-то сказал, такое-то было принято решение, такие-то законы по этому поводу были приняты, такое-то вот было заседание судебное, а это ему сказал, но если вы не знаете его фамилии, а вам человек говорит, да, конечно, знаю, этот человек родился в таком-то году, там-то жил, там-то... Понимаете, да? Человек превратится в компьютер, по-хорошему. Вот я не знаю, хочется мне такого или не хочется, или мне хочется использовать людей, превратившихся в компьютер. С другой стороны, они будут... Если у них много информации, это не значит, что они умные. Есть же феноменальная память у некоторых людей, описаны случаи, когда человек мог запоминать книгами просто. Вот он страницу раз увидел, перелистывает, следующее, прям книгу запомнить. Но это не значит, что он может ориентироваться информацией. В таком случае я, человек без всяких роботов в голове, я буду использовать вас. Позвоните мне, кто знает, и тут же там... Алло, Алексей, это Олег, я все знаю, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Спасибо, Олег, все. Использовать вас как смартфон, правильно? Мы, люди без роботов в голове, сможем тех, у кого роботы в голове есть, использовать как смартфон. Расскажи, что там было? Ну-ка. Мы как Википедию будем их использовать. У кого в голове роботы? У меня. Слушай, расскажи, пожалуйста, какая сегодня погода? Ну, 10 градусов тепла, а в Калининграде, ну, плюс 9. Спасибо. Да? Ну, нормально будет, мне кажется, удобно. У нас ничего нет, никаких рубрик сейчас. Нет? Ну, слава богу. А вот хакеры повеселятся, пишет Джекпот. Да, хакеры. Кстати, хакеры это вообще... Это самое интересное, да? Компьютерные вирусы выйдут на новый уровень, пишет Дэвид Джонс. 7373-948, телефон прямого эфира. Вот тогда точно можно будет заразиться от компа. Вы знаете, в 90-е некоторые люди, когда говорили, это в этом компьютере вирус, ой, я тогда не буду подходить, потому что можно заразиться. Вот, это станет реальностью. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте. Да. Стас зовут. Ну, я хотел бы добавить, что вы, конечно, все мелко мыслите. Нужно...
Потому что еще пока не подключен к облаку, а вы уже, видимо,
ну, да. Я просто хотел сказать, что нужно, ну, как создастся, сложится какая-то ячейка, может, вы говорите, там, богатых людей или нет, которые, в принципе, за счет этого будут представлять сверхчеловека, у которого личность уже будет над телом, а где-то в одном... в общем месте, то есть они будут идти скоординированно к каким-то целям, там, не знаю, осваивать новые планеты и так далее, но у них не будет эгоистичных желаний, каждый будет как-то...
А почему у них не будет эгоистичных желаний?
Ну, я думаю, изначально ради великой какой-то идеи они должны просто будут отказаться, тем более, если они могут регулировать свой эмоциональный какой-то там фон и получать удовольствие от этого. В принципе, никто не будет завидовать другому, что один копает, а другой, не знаю, там, считает.
Почему?
Они будут...
Ну, почему? Почему? Вы описываете чудесный мир, а я вот спрашиваю, почему он чудесный? Вот почему? Они будут хорошими, и они будут во благо человечества делать хорошие
вещи. Потому что можно будет иметь полную статистику, у кого какие там способности лучше развиты, может, чисто физической точки зрения, и таким образом координировать всех полностью на 100%.
То есть, и я рождаюсь, и мне говорят, ты шахтер. И я пошел в шахту. Говорят,
а вы сами стремитесь к тому, чтобы попасть в элитную часть, когда вам как бы бесплатно...
Не, а он говорит, у нас нанороботы, значит, в голове определили, что вы шахтер. Вы шахтер.
Ну хорошо, да. А вы соглашаетесь или нет? Вы говорите, хорошо, я согласен быть шахтером, но вам гарантирует эмоциональное как бы счастье и так далее от общности и прочее. При этом вы обладаете всеми знаниями всего этого сообщества.
А что если это сообщество, обретя эти знания, придет к выводу, что человечество себя изжило и скажет, похоже, они просто уже не нужны. Человечество — это вымирающий вид. Ускорим.
Да нет, скорее просто...
Почему нет? Вы пропали, видимо, это проблема со звуком, или вы задумались?
Алло.
Да, вы задумались, пропали или что?
Нет, я что-то пропал, наверное. Нет, ну, это странно, не должно такой идеи возникнуть. Скорее, Вселенная вроде как бесконечна, можно осваивать до бесконечности миры и так далее.
А что если люди, гораздо умнее нас, подключенные к облаку, придут к выводу, проанализировав весь массив информации, что осваивать миры затея ненужная?
Что-то... Ну, я думаю, что нет. Вообще, как бы, тогда нужно поговорить о понятии жизнь, если, как бы,
да,
они не отказываются от жизни, просто они ее продлевают в вечность, тогда, как бы, наверное, все вокруг, может быть, вымрут, а они так и будут существовать, если им это нужно.
Во-во, об этом я и говорю. Что если они вообще придут к выводу, что жизнь – это случайная ошибка, и она не имеет никакого смысла? Что если, проанализировав массив данных, весь опыт, который у нас есть, они придут к выводу, что человечество, Земля... все, что здесь происходит, это, ну, ошибка. Ее не должно быть для гармонии Вселенной. Вот что если так? И они скажут, о, решение есть, мы знаем, будет хорошо этот лавочку под названием «Земляне» прикрыть. И все. Что тогда? Знание – страшная вещь. Высокие цели – страшная вещь. Вы ведь высокие цели, много у каких политиков были, например, в 20 веке. К чему они привели? Ну, у всех по-разному произошло. Но у всех были высокие цели. Черт его знает. Я боюсь этих людей с роботами в головах. Я боюсь. Уйдем в ополчение. Будем чистыми, безроботовыми людьми. Ты со мной? Сережа, ты со мной? Ты в партизаны пойдешь?
Естественно.
И вот Сергей Корозов.
Вот в партизаны в любую секунду.
Вот и все. И сейчас новости, а после этого ко мне приходит военный обозреватель, как раз для нас с тобой, Серега. Значит, Виктор Баранец, и будем говорить о том, что скоро призыв в армию уже, по-моему, так говорят, будет не нужен. А как? Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, четверг, апрель, день 18. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ну
Ну и как я и обещал, у меня сегодня в студии вместе со мной гость Виктор Баранец. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я напомню, если кто не знает, что вы военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке. А что я вас позвал, пытать вас хочу в каком-то смысле, да, вопросами. И сразу говорю, что вопросами можно пытать по телефону плюс 7-925-48-94-8, это смски, говорит МСК-бот, и звонить можно 7-3-7-3-9-4-8. И более того, Виктор Николаевич любит, когда пожестче, да?
Да.
Пожестче.
Да, на все вопросы я открыто отвечаю.
Да, на все вопросы. Да, это что-то из фильма.
Из Миронова это, да.
Да, значит, президент сказал, призыв в армию будет уходить в прошлое. Мы движемся, он говорит, в направлении создания профессиональной армии, то есть призыв постепенно будет уходить в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование.
Безусловно.
Соответственно, я и спрашиваю, что имел в виду конкретно президент, сколько для этого, как вы думаете, нужно времени, и какой же финансист, сколько денег нужно?
Вы знаете, ответ на этот вопрос может получить чисто математическую трактовку. Сколько сегодня солдатик по призыву получает в год? В месяц 2000 рублей. Внимание, сколько получает парень, который отслужил 6 месяцев, пошел на контракт, по первому контракту, ну, 23-25 тысяч. Угу. Вы чувствуете только в зарплате, в денежном довольстве, правильно надо говорить, разницу?
В 11, да? Раз примерно.
Да, да, да. Вы обратили внимание, и правильно сейчас, что президент сказал по поводу финансирования. Вы знаете, наши теоретики военного дела уже многими десятилетиями ломают голову по поводу этой вот идеи о полном переходе на профессиональную армию. И в конце концов пришли к выводу, что если нашу миллионную армию переводить полностью на контрактную основу, то для этого минимум нужно увеличить военный бюджет в 2, а то и в 3 раза. Да,
а
да,
для этого, да, нам, да, экономику нужна в 2 или 3 раза больше.
Конечно, а нам надо экономику 2-3 раза, а естественно, и денег нужно больше в 2-3 раза. Полковник Баранец ответ закончил. Это будет еще не скоро.
Это... Подождем. Это уже вопрос к экономистам, как я понимаю.
Подождем, конечно, не будем лукавить. Ну и второй момент. Я вот ехал сюда и знал, что вы мне зададите такой вопрос. Я думаю, как бы вот подоходчивее с вами поговорить и понять по поводу того, что, допустим, будет отменен призыв.
Допустим.
Вообще-то, эти парни, которые призываются в армию всего лишь на 12 месяцев или на 365 дней, они переходят в категорию подготовленного резерва. Как, я не буду говорить. У них очень простые специальности. Автоматчик, гранатометчик, да, пулеметчик и так далее. А я вот хочу вас задать вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот я сижу сейчас...
Это вы меня хотите
задать? Да, 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 не, послушайте, ну вот сейчас
скажите... Я тогда собирался сам
спрашивать. Скажите, пожалуйста, вот сейчас передо мной сломается микрофон.
Да.
Что вы будете делать?
Ну, я просто другой микрофон дам сразу.
Браво, отлично, подавайте зачетку 5 баллов.
Да.
Потому что если, не дай бог, начнется война, то вы понимаете, что будут людские жертвы.
Безусловно.
Вот вместо тех, кто выбыл из строя, кого-то надо будет новых ставить, то ли пацанов, которые не знают, с какой стороны автомат заряжать или держать в руках, то ли уже более-менее что-то умеющих делать, хотя бы на низовых военно-учетных специальностях. Вы поняли меня?
Я вас понимаю, да, но с другой стороны, люди говорят, война меняется, такие технологии, там чуть ли неуправляемые метеориты уже у нас изобретены, у нас гиперзвук. Ну что я могу, человек с автоматом в руке или с чем-то еще, ну что я могу?
Ну, во-первых, никто никогда не договорился в мире, что война будет с применением ядерного оружия или без применения. Его Величество солдат, военный человек на поле боя всегда играл, играет и будет играть главную роль. Несмотря на там супер-пупер автоматизацию, вы правильно говорите, наша армия, особенно за последние годы, все больше и больше становится высокотехнологичной армией. Я вам приведу только один пример. Вот в 2012 году я запомнил такую цифру. В нашей армии было, по-моему, порядка 400 беспилотников.
400?
400.
Это 12-й год?
Это 12-й год. Буквально в прошлом году, я, считайте, услышал уже под 4 тысячи, 3600 или 800. В современной войне роль беспилотников не надо никому доказывать. Да? Беспилотники бывают разные, легкие, средние, тяжелые, но это уже обязательный элемент каждой уважающей себя армии. Без этого уже нельзя.
А беспилотники, они бывают летающие, ползающие, правильно?
Безусловно. Вообще все военное дело идет тому, что и танки скоро совсем уж будут. Вот директор Уралвагонзавода недавно, давая интервью, сказал, что все, вот, человек знает, что говорит, что вот человек уже настолько, танк напичкан, тот же Т-90 электроник, что уже совсем скоро он будет без никого.
Так чем же будет заниматься человек и чему его учить?
Вот управлением, Вася... управлением.
Ну так конечно, это, а неужели на срочной службе научат управлять танком? Вот...
Туда и близко не подпустят. Вот. Я вам еще раз говорю. Вот. На 12 месяцев призываются люди, которые обучаются элементарным военно-ученым специальностям. Я не хочу сказать, что это будет обслуга тех, кто будет занимать высокотехнологичные должности, но в армии и такие нужны. И я думаю, ну, мы же не зря, вы обратили внимание, вот еще одна цифра, которая характеризует переход нашей армии на более профессиональную основу или на усиление профессионального ядра. В 2015 году, с переходом на 2016, в нашей армии было поровну призывников, солдат и сержантов по призыву, и солдат и сержантов-контрактников. Начиная с 2016 года, количество контрактников увеличивается постоянно.
Сегодня, а сейчас соотношение какое?
Сегодня в строю у нас порядка 260, вот сейчас, на данный момент, вот на эти вот время 19-15, у нас где-то порядка 260-270 тысяч солдат и сержантов по призыву. И контрактников 365-368 тысяч.
Тогда но это вот, реально.
Да, да. Вы же еще поймите, посмотрите, внимание, сюда. У нас же еще где-то порядка 230-250 тысяч офицеров. Это не солдаты, а сержанты, контрактники. Это костяк
армии. Ну, это и это как раз профессионалы.
Безусловно, они тоже, да. А у нас же еще мичманы и прапорщики есть, которые отслужили и по 10, и по 15, а некоторые по 30 лет. Вы видите, если взять все суммировать, то у нас уже, в общем-то, очень приличное профессиональное ядро. Но оно не дешевое. Я вам уже сказал, что солдат-контрактник – это же не только денежное довольствие, это еще мощный социальный пакет. Это, конечно, еще и жилье и так далее. Ну, в общем-то, профессиональная армия – это не дешевое удовольствие.
А если сравнивать, вот кто-нибудь сравнивал или нет, может быть, вы знаете, подскажете мне. Вот идет призывник, он ничего не умеет, его нужно кормить, его нужно одевать, его нужно обучить, да, дать оружие и так далее. Все это траты. Вот сколько стоит это обучение, давайте так его назовем, да, службу, 12 месяцев. Да, да. И не выгоднее ли одного специалиста, скажем, профессионального иметь, чем 10 непрофессиональных, чисто финансово.
Хорошо, вы правильно сказали. Солдата нужно прежде всего одеть. Это деньги.
Да.
Да, да. 40-50 тысяч – это деньги, да. Солдатику нужно 2 тысячи в месяц платить. Солдатика нужно содержать в общежитии или в казарме, которую надо обогреть, подогнать туда электричество. Солдатика нужно каждый день кормить, это уже тоже деньги.
И не
солдату
раз.
Солдату нужно выделять боеприпасы, горючку. Понимаете, учебно-материальную базу нужно выделять. И это обходится, в общем-то, конечно, тоже в немалые деньги, но, повторюсь, это во много раз все-таки дешевле.
Все равно дешевле.
Да. Ну, я еще раз хочу подчеркнуть. Это обучение солдат по призыву, сержантов по призыву, это как бы, ну, я вам скажу, некая такая обслуживающая система. Это люди, которые будут стоять на подхвате у людей, которые владеют более совершенными системами вооружений. Они в инженерном, в профессиональном смысле продвинуты. И пусть они не обижаются, но вы знаете, что много-много... Сейчас модно говорить, чему можно солдата научить за 365 дней. Да, я бываю часто в войсках, и тоже... И раньше только слышал, Виктор Николаевич, это издевательство, но дело в том, что никто еще не отказался от подготовленного резерва. Резерв, как у хорошего хозяина, всегда должен быть какой-то запас.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте о настоящем и более всего интересно говорить о будущем армии. Вопросы ваши задавайте, любые. Алло.
Добрый день, Виктор Николаевич, Алексей Валерьевич. Здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, вы вот очень так интересно рассказываете про нынешнее состояние армии при, так сказать, нашем лучшем министре обороны.
Я об этом не говорил, я ничего этого не
рассказывал. Можно вопросик задам?
Да, но вы только не приписывайте мне слова, которых я не произносил. Пожалуйста, задавайте вопрос.
Это не вы. Да, да, вот смотрите, все познается в сравнении. Значит, сравнение какое? У США, ну, около, скажем так, 500 серийных истребителей пятого поколения.
Хорошо, а можно встретить? Давайте побеседуем. Какой военный бюджет у США?
Ну, примерно в 10 раз больше, чем у России.
В 11 уже, в 11.
Ну, в 11, ну, какая разница? Ну, это так странно.
Ничего разницы, в 11 раз больше, какая разница? Очень большая разница.
Да-да, Виктор Ильич, очень хорошо, что вы сказали про то, что 10 раз больше. Так вот, смотрите, у США там, допустим, 500, там, ну, 490 истребителей пятого поколения, а у России это не 50, не в 10 раз больше, а 0. Это как-то.
Скажите, а в Америке в недавние годы военно-промышленный комплекс тоже лежал на боку ржавый и подыхающий, из-за чего Америка сказала: в России вообще не до оборонки. Пошли переступим эту Россию. Падение Советского Союза. Мы лежим до сих пор, дорогой мой, под руинами Советского Союза, чтобы вы знали.
20 лет уже.
Это пылинка, дорогой мой человек.
Посмотрите, что происходит в Европе, в Китае.
Да зачем мне смотреть? Не моя родина, дорога. Тыкать носами я умею. Я сейчас живу в России.
Вы понимаете, страны целые строятся, а вы за 20 лет не можете все под Советским Союзом, все под кем-то лежите.
Ну, это общие слова. Я люблю это, знаете.
Спасибо.
В баньке под пивко, когда уже косой какой-нибудь с ребятами говорит: все плохо, а тут в Америке все хорошо, а в Китае все хорошо, а у нас все хреново. Это знаете, с обывательской, извините за выражение, помойки. Это мне неинтересно. Я это знаю.
Вопрос. А есть ли призывники в американской армии?
Нет, они полностью профессиональные.
Полностью профессиональные. Да. Это им как раз позволяет...
Военный бюджет.
Военный бюджет. То есть, если мы хотим, допустим...
И вот давно у нас... разогретая, отлаженная оборонная промышленность, в которую нет проблем, на которую не накладывается меч санкций, понимаете?
Понимаю.
Много-много чего. У них достаточно хорошо, повторюсь, разогретая оборонка. А мы до сих пор еле-еле выползли из инвалидного состояния 90-х годов. И я сам удивляюсь, как нам удалось за последние хотя бы 8-7 лет... Как нам удалось вообще продвинуться по части вооружений до таких высот, над которыми сейчас вообще и те же американцы слюну пускают?
А вы мне объясните, и когда я, например, кто-нибудь мне говорит: вот армия в Америке должна быть профессиональная, я могу ему говорить: хотите профессиональную армию, надо в 3 раза больше военный бюджет. Вы готовы
обеспечить? Вы правильно говорите.
Да, могу я так говорить?
Вы можете говорить, вам только это, вы что, хотите страну, народ, которому и так плохо живется, без трусов оставить? Мы на это не пойдем. Почему Путин еще раз сказал, что все связано, правильно вы сказали, с финансированием?
Финансирование.
Конечно, конечно. Будем богатыми, может быть. Но вы знаете, есть теоретики военные, которые однажды мне сказали: иметь полностью профессиональную армию, фактически наемную, для государства опасно, поскольку она лишает смычки народа и армии. Есть в этом, есть какой-то резон, тут надо очень глубоко подумать, да? Я только сторонник того, что армия без обученного резерва, страна, она не должна существовать. Это очень и очень опасно.
Виктор Николаевич, сейчас подумал, а армия с обученным резервом нужна, да, если эта армия собирается обороняться, правильно? А если ты не собираешься обороняться и считаешь, что никто к тебе не придет, в дом не постучит, то тогда ты, в принципе, можешь нанять профессионалов, которые будут работать вдалеке от твоих границ.
Ну, вы знаете, если
армия, или нет?
Если армию готовят к тому, чтобы только обороняться, значит, нас никто не нападет, тогда уже мы в такой мысли: вообще зачем нам тогда армия?
Нет, тут у американцев, я имею в виду, они, видимо, считают, что никто никогда на них не нападет в реальности, поэтому можно позволить себе профессионал.
Да они день и ночь ноют о российской военной угрозе.
Ну, так чтобы раздуть бюджет.
У них уже паранойя, мы же на них, я уже не знаю, когда Сергей Кужель Шойгу водрузит флаг Российской Федерации над Пентагоном, потому что там вся логика их статей, выступлений, заявлений делается только русские вот-вот придут. Вы посмотрите, что делается в Прибалтике, в Польше, вообще в НАТОвской Европе. Там уже вот стучат в дверь русские солдаты. Даже эти карликовые три прибалтийские государства, извините, да, они же день и ночь воют, они уже ждут, они уже рассчитали, за сколько мы, наша десантура захватит то или иное.
Проблема в том, что мы вроде бы не собираемся ничего захватывать.
А зачем нам там захватывать? У нас что, творога, картошки, хамсы нет и так далее. Ну, это же просто глупость. Но этот, вот этот лживый феномен, брехливый, он день и ночь вдалбливается в мозги на Западной Европы, НАТОвской Европы. Правильно вы сказали, потому что это и оправдывает и существование НАТО. Потому что если не будет угрозы, зачем НАТО? Вы скажите тогда, пожалуйста.
Я не знаю.
Конечно! Потому что существование мощной России, вокруг которой раздувается вот это кадило угрозы, оно как раз служит одним из аргументов и существования НАТО, и, естественно, выколачивание побольше денег в военные бюджеты натовских стран.
А, нужна нормальная страна с выборами и так далее. А, пишет 14-14, мы же здесь спрашиваем военного эксперта, да? И давайте вопросы-то будут все-таки связаны с армией, в первую очередь. 7373-948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Привет, уважаемая студия.
Да?
Виктор Николаевич, вы понимаете, что мы потеряли? Ведь всегда империя царская держалась тысячу лет почти, а мы за 70 лет продали. При такой степени предательства на что мы можем рассчитывать, а? Кто сейчас у власти? Компрадоры? Кто, которые продали всю страну? Коммунисты? Где эти коммунисты, а? Ребята, когда убили лучших людей, генералов, офицеров убили, людей-патриотов, Кулаков, Машеров, Романов, Гришин. Где наши все патриоты, ребят, мужики? Убили всех. Вы понимаете, в чем дело?
А теперь ответ.
Дорогие,
да, спасибо.
Дорогие друзья, только что вы услышали заявление типичного национал-демагога. Вы все это уже слышали тысячу раз. И о том, что хреново, и какую страну мы потеряли. И зачем нам защищать страну, если там одни нефтяные вышки, дорогие друзья? Это все вот этот демагогический треп, который можно легко найти на задворках российского общественного мнения. Однажды я слушал разговор мудрого генерала вот с таким строптивым чапайчиком, который нападал на него с картонной сабелькой. Зачем защищать эту страну, где нет справедливости? Он сказал: скажите, при Петре Первом в России была вообще справедливость? Не воровали? А во время, то время, когда на нас Наполеон нападал, что у нас все тоже в стране было, мы победили, да, и Петр побеждал. И в Великую Отечественную войну у нас что, вся страна была идеальна, мы тоже победили. Вот такие мы, русские, несмотря на то, что наше государство не безгрешно, но когда припрет, мы все оказываемся в одном окопе. И так будет всегда.
А Серкова напоминает, что в Царской империи вообще-то служили по 25 лет. Ну так, на всякий случай.
Может быть, вернуться? Слушай, у меня тоже такая идея. А что сразу же? Вот какой 365 дней? Забрили и поехал на 25 лет.
И потом скажи-ка, дядя, ведь не даром, потому что такие слова. 7373948. Вопросы ваши, пожалуйста. Как вас зовут?
Добрый вечер. Сергей, Москва.
Да.
Виктор Иванович, скажите, пожалуйста, а на 91-й год вы в каком были звании?
91-й я был полковником. Полковником был, да.
Были полковником, да? А, понятно. Вот скажите, вот в Конституции Российской Федерации не прописан закон об армии. И вот в связи с этим вопрос, на каком основании она вообще призывает людей в армию, хотя должна уже с самого начала именно по контракту принимать на службу.
А вы нигде не нашли в Конституции ни слова «вооруженные силы», ни «армия»? Вы не нашли, да?
Да.
Вы это
что? А выписка из налоговой инспекции показывает, что это МВД, Министерство обороны, это коммерческая структура. Вот это как против документов-то?
А вы не слышали, что в России существует закон о военной службе? Не слышали про такой закон, нет?
А я, спасибо, уже сказал. Я зря, да, вы хотели бы...
Дорогие друзья, в нашей Конституции нет положения об идеологии, да? Она отрицает любую идеологию, я считаю, это самая одна из больших крамол нашей духовной сферы. Я считаю, что это тоже надо поправлять и так далее. Вообще, вы знаете, в России, я сегодня прислушиваюсь, есть люди, которые стоят на защите той конституции мертва, которая существует. А вторые говорят, что она уже начинает нынешней ситуации в России, она уже начинает, в общем-то, давить, как выросшему мальчику, там, детский пиджачок. Я думаю, что время все равно заставит нас внести определенные поправки, которые диктуют не прихоть, а диктует сама жизнь. Возможно, мы и расширим положение и о вооруженных силах, об обороне государства. Да, а закон об обороне тоже существует, дорогие друзья. Да, я думаю, у нас военных законов наберется, ну, минимум добрую дюжину. Ну, какие там еще вопросы?
Да, разные вопросы, на самом деле. Человек говорит, я в запасе, меня обещали, говорит, призывать, ну, там, на учение, ни разу даже не позвали. Джекпот, говорит.
Мне вот эти вопросы страшно нравятся. Я вот и общаюсь же часто, письма получают. Мне очень нравится, когда люди жалуются, что их не призывали. Дорогие друзья, где-то в апреле 2015, пока государство способно взять на определенное время, переподготовить, не обижайтесь, потому что берут сейчас, прежде всего, специалистов, которые нужны под новую технику, для того, чтобы их доучить, чтобы в случае реальной угрозы, чтобы они не смотрели на эту технику удивленными глазами.
Кстати, Джекпот, а вы кто? Вот по специальности военной, интересно, да? Почему военкоматы не работают в круглосуточном режиме, а если война ночью, до утра будем ждать открытия?
Дорогой мой человек, когда, не дай бог, случится это, то и в 3 часа ночи вас разбудят, потому что у военкомата есть определенные директивы, и все должно сработать как положено. И побежим мы все в пункт сбора, и сядем в автобус, в машины, и повезут нас куда положено.
7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Погромче как-то, у вас звук не очень.
Здравствуйте, меня зовут Михаил.
Отлично.
Скажите, пожалуйста, вопрос к вашему гостю. А можно перечислить врагов Российской Федерации, у которой министр обороны является генералом Мальтийского ордена, верховный главнокомандующий служил в Германии и
а если он служил в Германии, он предатель уже, да? Уже предатель,
ходят слухи,
да.
О том, что он был...
Да, пьяная бабушка у подъезда очень много говорит. Понимаешь, я серьезные люблю вопросы. И вот говорят, ну, мало чего, сейчас иду, бабушки пьяные сидят у подъезда, они говорят, да.
Спасибо.
Вот говорят люди, ну, мы же серьезные люди, на военную тему говорим. Говорят, я слышал, это не зачет, дорогие друзья. У нас нормальные и верховный главнокомандующий, и министр обороны, дай бог. Я считаю, что Сергей Куржевич Шойгу – это лучшее кадровое назначение президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего.
Перепелкин спрашивает, а что вы тогда думаете о Сердюкове?
Да я думаю о том, что это были самые тяжелые годы в существовании новой российской армии, потому что были отдельные элементы из здравомыслия. Да, вот я отношу себя, в общем-то, к противникам Сердюкова. Посмотрите, я говорю, я противник Сердюкова. Но когда я однажды пришел на совещание в Министерстве обороны, и где Сердюков говорил о том, что страшно удивлен, как оборонка назначает цену за подводную лодку. И тогда я услышал, что в цену подводной лодки уходили береговые туалеты, и ресторан, и спортшкола, и фитнес, и все это в эту подводку. Вот потому мне говорят, Сердюков вот здесь сделал широкий шаг в том, что мы немножко обуздали безмерные аппетиты нашей оборонки. Пусть она не обижается. Сердюков умел хорошо считать деньги, правда, иногда путал государственные собственными. Это бывает. Дорогие друзья, Сердюков натворил столько косяков, что нынешнее руководство Министерства обороны разгребает их до сих пор.
Это военный обозреватель «Комсомольской правды» Владимир... Господи, вижу я вас... Я про Владимира Владимировича, да. Виктор Николаевич Баранец у нас в студии. Сейчас мы на новости прервемся, а после этого продолжим. 19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Со мной сегодня, у меня в гостях Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке, и у нас тут такие баталии. Вы задаете свои вопросы. Я просто хотел бы еще раз напомнить нашим слушателям, что вопросы-то должны быть про армию, а вопросы иной раз идут по какой-то политике, еще почему-то. Все, нас интересует армия, ну, меня, во всяком случае. Я бы хотел специально об этом говорить. Почему? Потому что президент сказал, и мы уже этот момент обсудили, что наша армия постепенно становится все более и более профессиональной, и все менее и менее, так скажем, срочников там, все меньше и меньше. Но для этого, сказал Виктор Николаевич, нужны деньги, и вот да. Когда у нас будет денег больше, тогда и армия будет, может быть, совсем уже и профессиональной. Да. Коман говорит, как по-вашему, какой, по-вашему, может быть война с Россией? Кто нападет? Из-за чего? Какое оружие может быть использовано? И это при том, что Россия может задействовать ядерное оружие, и война может закончиться за пару часов уничтожением человечества. Разве это не есть наша готовность к войне? Спрашивает Коман.
Я хочу успокоить радиослушателя, что пока у нас ядерное оружие, на нас никто не нападет. Потому что первый же ядерный удар по России будет означать, в общем-то, коллапс и, конечно, кончину Соединенных Штатов Америки. Они это тоже прекрасно понимают. Дорогие друзья, меня больше всего беспокоит, что мы за последние годы, особенно в этой информационной сфере, перешли на какую-то военную терминологию. Вы заметили, что как часто звучит слово «угроза», «война», «подготовка», «маневры», «разведполеты», «учения» и так далее.
Это я заметил, я это, просто
это,
еще...
Это, в общем-то, ну, я живу в этом мире... И потому пока только говорю об одном, что есть какие-то признаки какого-то опасного предполья, когда тот же блок НАТО начинает немножко поддавливать, да немножко, а серьезно нас поддавливать и на северо-востоке, и на западе, и на юге. Ну, я думаю, что 80 раз увеличение разведполета у границ России, оно вызвано не тем... чтобы натовские летчики помогли оценить количество арбузов где-нибудь у нас на Бахче. Да? Они, наверное, интересуются совсем другими вопросами. Да. А это тоже признак того, что, в общем-то, вот этот натовский глаз, он все больше и больше простирает свой взор в глубину нашей России, и генеральный штаб, конечно, наш не спит. Мы, как бы это ни печально было сказать, может быть, некоторые угрозы, мы не спим, мы готовимся для того, чтобы парировать те военные угрозы, которые нависают на наших границах. Отсюда появление новой армии, отсюда появление новых дивизий, отсюда появление новых бригад и полков, и все это делается не потому, что у нас... Нашей армии нечего делать. Генеральный штаб тотально в режиме онлайн денно и ношно отслеживает все, что творится и вблизи наших границ, и дальше.
Недавно в МИДе было заявление, что мы разрываем с НАТО отношения какие-то.
Да, да? Мы уже полностью их разорвали. Такое было заявление. Это правда.
Так мы разорвали на всех уровнях? То есть теперь... А как теперь армии стран НАТО и наша армия будут, ну, не то чтобы взаимодействовать, но, по крайней мере, обмениваться важной информацией? Ведь это тоже нужно.
Вот видите, вы гражданский человек, а думаете, как главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе.
Да?
Потому что генерал Скапоротти... Недавно зарыдал носовой платок и сказал, что слишком опасно, что у нас нет каналов разговора с русскими военными. Это правда. Последняя надежда у нас была, где мы, в общем-то, коммуницировались, это был комитет Россия-НАТО. Это был и наш полпред, который сидел в штабе. Ну, вы знаете, раньше Рогозин, потом другой. Мне тоже приходилось там бывать. Но я должен сказать, да как же издевательски отнеслись натовцы к нашему присутствию в штаб-квартире НАТО в Монте. Сначала с 36 сократили до 20, потом вообще, да, по-моему, до 12. А самым большим унижением было то, что нашим представителям были специальные пропуска, которым надо было ходить по определенным кабинетам, и можно было заходить только в определенные кабинеты или там где-то питаться. Ну, в конце концов, сейчас это все сведено на ноль. Изредка раздаются рыдания Яна Столтенберга, генерального секретаря, о том, что мы должны учиться с русскими разговаривать, несмотря на все наши противоречия. Но все это пока только демагогия.
А нам-то надо? Нам нужны эти каналы или нет? Или мы говорим «ха»?
Мы не слабые, но нам нужно разговаривать с врагами. Видите, я не сказал партнеры, потому что у нас лицемерие последнее время.
Ну, дипломатия. Получается.
Да, конечно, ну, дипломатия. Партнеры, коллеги, понимаете?
Ну, да.
А я военный человек. У меня нет ни коллег, ни партнеров, у меня есть враг. Реальный или потенциальный?
Назовите наших врагов.
Реальный и потенциальный.
Реальных и потенциальных.
НАТО. НАТО, Соединенные Штаты Америки, НАТО, все.
Это реальный враг или
потенциальный? Это реальный враг, да, это реальный враг.
А
да.
Где мы тогда, как реально проявляется его столкновение с нами или не столкновение, где мы вот бодаемся, так скажем, с этим врагом?
Да вы посмотрите, как Соединенные Штаты Америки напичкивают НАТОвскую Европу своими вооружениями. Вот сейчас решается вопрос о расположении новой базы на территории Польши. Недавно прибыли в Эстонию 5 вертолетов. Вообще весь мусор, все бэушное, которое подмарафетили американцы, они с радостью передают тем же прибалтам и так далее. Им швабру веник, дай эстонцам, они будут радоваться, кричать «Америка с нами». Вы посмотрите, на постоянной основе дислоцируются. Сейчас же собираются, посмотрите, в Германии бомбы атомные там у них были, они модернизировали их, да? Сейчас они вышли из РСМД, уже встает вопрос о том, кем они будут компенсировать. Естественно, уже назревает угроза, что они там собираются что-то ставить. А это, извините, уже не 30 минут подлета ракеты, это уже 5-6, а то и 4. И это все просчитывают военные мозги. Мы здесь с вами Клинская.
Не в плане рекламы, а в плане шутки. Слушайте, я хотел бы еще уточнить, вот Максим пишет, да?
Да.
А Китай? Вот были же времена, когда сложные отношения были с Китаем, и да, некоторые люди помнят, что им и в армии условным врагом назначали скорее китайцев, а не американцев.
Да. Я уже и служил на Дальнем Востоке, и был в этой стране, должен обратить внимание на собственные выводы. И летал министром обороны туда, летал, когда был пресс-секретарем. Любопытная вещь. Китай отказывается называть нас союзником. Там либо партнеры, либо коллеги. Это принципиально важно. Это китайская философия. Вот сижу на бугорке, да, и с соседом хорошо отношения. Но дело в том, что за последнее время уровень российско-китайских контактов, военно-технического сотрудничества, я бы должен сказать, находится в определенном периоде расцвета. И это хорошо. В этих условиях, когда нас поддавливают с Запада, опереться на мощные экономическое, политическое, дипломатическое, военное плечо России, я думаю, стратегически выгодно. И я, и все ради... И более того, однажды Си Цзиньпин на съезде КПК произнес историческую фразу, по-моему, 1.5-2 года. Он сказал, если нас Соединенные Штаты Америки будут и дальше дожимать, то тогда это нас вынудить сделать союз с Россией, в том числе военный.
Опа-па! Но не происходит. Опа-па. Но не происходит.
Ну, пока, наверное, не очень дожали Китай, чтобы можно переходить к каким-то практическим шагам. Но вы знаете, мы уровнем тех контактов, которые есть сейчас, мы вполне довольны. Мы делимся с китайцами, они нас кое-что просят и так далее. Они поднимают армию в немалой степени и с помощью нашей баронки, и они, надо отдать им должное, они это ценят.
14-й говорит, мы уже 10 лет выпендриваемся в военном плане перед всем миром. Запад не хотел реагировать, но мы, ребята, упорные, так что теперь удивляться, что на нас обратили внимание. А, так что теперь удивляться, вот у него, что на нас обратили внимание. Сами мы виноваты. Мы показали, что у нас что-то есть, на нас и обратили внимание.
Дорогие друзья, разработка новых видов вооружений, отвечающих сущности современной войны, называть выпендриванием, ну, извините, это какая-то уличная демагогия.
Это я еще слово заменил.
Да молодец, молодец, что ты сделал. Видишь, ты гораздо умнее этого демагога, да. Дорогие друзья, Россия не та страна, у которой должна быть слабая армия. И это будет всегда. Мы не выпендриваемся, мы просто показываем миру, что если, ребята, нападете, то получите по полной программе. Все.
7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Давайте, Дмитрий.
Виктор Николаевич, у меня к вам несколько вопросов. Я человек изнутри системы. Один из первых, почему снизилась грамотность в приказах командиров и частей?
Это жертвы ЕГЭ. Отвечаю сразу. Это пришли жертвы ЕГЭ, которых не выправило училищное или академическое образование. Точка. Второй вопрос, пожалуйста.
Спасибо большое за ответ. Второй. Вот вы привели пример, нам привели пример Сердюкова.
Да.
Вы знаете, если смотреть изнутри системы, то очень много плюсов было позиционировано. Например, увеличение денежного довольствия, решение вопросов с жильем военнослужащих.
Только не говорите насчет жилья. Мы еще не решили полностью вопрос. И вы помните, что я говорил Путину открыто на прямой линии? Пообещали, что закроют очередь полностью. И не было решено при Сердюкове. Более того, Министерство обороны дезинформировало Кремль о истинном состоянии с жильем. А почему это меня вызвало такое негодование, когда Владимир Владимирович об этом докладывал? А скажите, а что, извините, пожалуйста, а Сердюкове из собственного кармана армии давал деньги? Или все-таки это было решение правительства, согласованное с президентом?
Конечно, я с вами абсолютно согласен.
Но 400-й приказ, вы помните, к чему привел в армии? А? Когда дети в декабре у офицеров карманы растопыривалось, и когда коррупция началась бешенейшая. Потому что командир вызывал, говорит, лейтенант, я тебе даю 60 тысяч, 20 давай сюда, остальные тебе беру. Это же, извините, пожалуйста, это факты, которые подтверждены главной военной прокуратурой в том числе. Вот там и до чего.
Ни в коем случае с вами не спорю, да. Я абсолютно согласен.
Вопрос еще я какой-то был?
Я сформулирую, подождите.
Да по-простому спрашивайте, не формулируйте.
Да-да, по-простому.
Да. Ну, материтесь.
Не, нельзя материться, спокойно.
Подождите. Да. То, что принято сейчас на вооружение, заложено было еще Сердюковым вооруженные силы.
Это ошибка. Учтите, понял, пожалуйста.
Понял, спасибо.
Перевооружение – это цех непрерывного литья. Так вот, говорить о том, что Сердюковым, я хочу сказать, что было заложено Калашниковым, это было заложено великими конструкторами советского периода, потому что их оружие давало гениальный простор, или точнее, простор для гениальной модернизации. Приписывать все это Сердюкову, это было бы наивно, и это от незнания дела. Я готов отвечать на другие вопросы.
Сейчас коррупция в армии, как дело обстоит, джекпот? Спрашивает.
Не хочу сказать, что она полностью побеждена. Я получаю много сигналов, я часто бываю в Министерстве обороны, я знаю документы главной военной прокуратуры, но такое, как было при Сердюкове, нет. Вы помните знаменитую, легендарную фразу бывшего главного военного прокурора Фрединского, который
сказал: напоминайте.
Воруют так, что уже не успевают тратить. Да, это да. Но, тем не менее, надо признать честно, положа руку на печень, что на 99% искоренена коррупция в армии, но вот этот проклятый процент, он остается. Я думаю, что надо быть идеалистом, чтобы мечтать о том, чтобы армия была полностью вычищена от коррупционной заразы.
7373948, телефон прямого эфира. Я напомню, мне тут слушатель писал, у вас Сталин в гостях. Нет, не Сталин, Виктор Баранец в гостях. Я не знаю, почему-то,
спасибо вам,
видимо, какое-то совпадение.
Спасибо вам за такой комплимент, я восхищен.
Давайте, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Игорь.
Да, Игорь.
Я был в Москве, я бы, знаете, какой вопрос хотел. А вот адекватность руководства Альянса, мы уверены в этом, потому что ведь не дрогнет рука-то. Не дрогнет. Видимо, вот на них как происходит вообще даже с теми же союзниками и прочее, а тем более мы.
Вот можно уточнить вопрос? Я студент, плохо видно, соображающий. Вы имеете в виду, что именно у Альянса?
А вот если вдруг появится у них уверенность, то мы не сможем ответить. Ведь они же ведь все у них как компьютерная игра.
Но они там, да, такой вопрос, знаете, они там в себе, они как бы, а вдруг нападут?
Извините, но там сидят не такие дураки, которые знают, что у России есть план боевого применения вооруженных сил, включая и ядерные ракеты. Они прекрасно знают, что все позиции вооруженных сил НАТО, во всяком случае, главные их объекты, они находятся под российским ядерным прицелом. И ни у кого это не должно вызывать сомнения. Может, я говорю слишком грубо, но там не идиоты, которые не понимают, что если будет сделан первый же удар, тот же ядерный по России, моментально последует ответка. И повторю, это будет коллапс.
Вы сказали, там не идиоты в центре принятия решений, но, предположим, есть некоторые страны восточноевропейские, где не так подготовлены в смысле интеллектуальном люди.
А у них
люди.
Кнопки ядерные
какие-то? Ядерные нет, что есть? Ведь не зря их вооружают. Вот зачем их вооружают?
Ну, а то, что есть, мы сможем и без применения ядерного оружия отбить, если не полезут. Да.
А если око за око, зуб за зуб, и дойдем так и до размена ядерного в том числе. Такое может быть или не может быть?
Ну, вы теоретически вы правы, потому что никто никогда не даст гарантий, что война с применением обычных вооружений не может перерасти в применение ядерного
оружия. Как вот Индия, недавно и Пакистан вдруг начали приводить в боевую готовность.
Вот посмотрите, вот простые цифры. Сегодня, допустим, на Западном театре военных действий группировки НАТО сильнее наших, только по обычным вооружениям, где-то в 10-15 раз. Если вся эта орда двинется на нашу территорию, то мы же не будем давать гарантии, что мы в 10 раз 15 слабее по обычным вооружениям, мы будем драться только лишь обычным вооружением, будем гнать с Урала, с Дальнего Востока, когда никто этого никогда не обещал и не будет обещать. Мы тогда схватимся за наш ядерный меч. Я не скажу, что сразу полетят на Варшаву или там на Прибалтику ярсы и тополя. У нас есть более миниатюрное оружие, чтобы можно было остудить горячие мозги тех, кто попрет на Россию. Я имею в виду тактическое ядерное.
Но когда вы сказали, что у нас там в 10-15 раз меньше
обычных вооружений. Да.
Обычных вооружений.
Да, да. Это если брать...
А это нормальная ситуация или ненормальная? Нам надо наращивать.
А пусть они дуреют, как хотят. Они могут и в 40 раз нарастить. Нас это не пугает.
Не пугает.
Ведь для того, чтобы аннулировать такое превосходство, вы понимаете, какое оружие нужно.
А вот 90-е говорят, что плана боевого применения не существует.
Это глупость. Извините, тогда надо армию немедленно распустить. План боевого применения вооруженных сил существует. Он постоянно корректируется, дорогой мой человек. Регулярно корректируется. Потому что сейчас, если появится танковая бригада США в Польше, вы что думаете, она на карту не будет нанесена и на нее так красным кружком не введут? Ну, не стройте такие наивные планы. Это наша боевая цель.
7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Алексей, Москва. Хотелось бы сказать, что как-то во время боевых действий применять ядерное оружие, мне кажется, мир не пойдет на такое. А почему во времена Второй мировой войны, например, не применялось химическое оружие, как во времена Первой?
Но ядерное это применялось?
Дорогой мой человек, был один случай, спасибо. И мы договорились, я не хочу сказать с Гитлером о том, чтобы он не взрывался слишком, потому что мы могли дать ответ, и слава богу, они соблюли это обязательство, они понимали, к чему это может привести. Ну, а что касается...
А что за случай, расскажите.
Когда немцы использовали химическое оружие, был такой случай, во всяком случае историки и преподаватель один по химподготовке рассказывал, что была такая попытка. Я уже не говорю, конечно, в глубину туда лезем к булгаковским романам, где тоже, вы знаете, там тоже во время Первой мировой войны там принималось оружие, вы знаете, и фильмы даже сняты очень правдивые, описано это много. Я еще хочу напомнить нашему радиослушателю, что Россия подписала конвенцию об уничтожении химического оружия. И что сделала?
Уничтожила.
Внимание. А почему Соединенные Штаты Америки до сих пор не ратифицировали? Ведь они тоже перед всем миром били себе пяткой в грудь и говорили, что мы согласны. Господа американцы, там у вас заразы полно. Ради бога, одумайтесь, пока не поздно.
Так, вооруженная сила имеет план применения, он всегда боевой, это 90-е. А, он вот с вами спорит. И он говорит, не существует западного театра военных действий, он закончился в 45-м.
Нет, это глупость, конечно.
Почему?
Это, извините, пожалуйста, можно же звать Европейский театр военных действий. Вы мне откажете в этом? Или нет,
пожалуйста.
Да, конечно. Потому что все страны Европы, которые ходят в НАТО, это и есть вот театр военных действий. Я хочу быть точнее, будущий театр, не дай бог, военных действий.
7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, уважаемый ведущий Виктор Николаевич. Скажите, пожалуйста, сегодня... Меня Валентин зовут, Москва.
Да, Валентин.
Скажите, сегодня вы сказали о врагах конкретных, которые
да.
Скажите, пожалуйста, если у нас есть друзья и
союзники,
которые впишутся за Россию, в случае глобального, ну, или большого конфликта.
Спасибо. Я думаю, что на первом месте сегодня, ну, друзья, конечно, братья белорусы. Я думаю, что в составе договора о коллективной безопасности нас никто не бросит. Я думаю, что и Индия в случае поможет. Но это все теория вопроса.
Виктор Николаевич, это надежда? На это... поддержку? Или это уверенность стопроцентная?
Нет, тут ни один гений в мире сегодня вам не скажет, что с нами в случае чего на 100% будет Китай. Потому что надо знать жизнь. Сегодняшний друг, завтра враг, и вчерашний друг, наоборот, станет врагом.
А вот по поводу натовских стран. Тоже давайте. Все представляют себе НАТО как такой кулак единый.
Это большой колхоз, его имидж сильно раздут. Там доходит до примитивного уродства. Вот они недавно пытались парочку лет назад протянуть войска, которые они там через Атлантику переправили. Я читал некоторые документы, скажем так, официальные. Ну, так у меня получилось. Я увидел, какая паника у натовских генералов. Больше всего они рыдали о логистике, потому что их таможенники европейских стран не пропускают их колонны. Потом оказалось, что натовские танки не пролезают под польскими или немецкими мостами. Это же надо какими тупыми быть, чтобы по маршруту не послать там топографа или кого-то, не рассчитать высоту танка и высоту моста. Они там накрошили тележку и вагоны, маленькую тележку. И
я осколков.
Я посмотрел, конечно, дорогие друзья, когда вы видите бравых натовцев в этом прикиде, в сумасшедшем. Ради бога, это все такая, знаете, показушная туфтень. Настоящие бойцы, они носят российскую форму.
7373948. Тут жаль, нет сейчас. Аплодисменты были бы, если бы хорошо было. Как вас зовут, или здравствуйте?
День добрый, меня зовут Александр, Москва.
Да.
Позвольте вернуться к истокам призыва.
Рубите.
Смотрите, ситуация. Мальчишка учился в школе, получил приписное свидетельство в военкомате Москва. Я сам призывался в 82-м году из этого военкомата. Мальчишка закончил школу, поступил в институт. Инженер железнодорожного транспорта. Пришел получать отсрочку от армии. Потеряли дело. Мальчишка 2 дня ходил, восстанавливал. При первом этом самом поступлении на первый курс. 2 дня потратил. Начинается новый призыв, сейчас опять к нему приходит повестка. Повестка опять приходит. Приходит, в чем дело, ребята, опять потеряли дело. Глубоко извиняюсь.
Какой это военкомат? Называйте открыто. Открывайте.
Опять потеряли.
Назовите дело. Военкомат, это радиостанция «Говорит Москва». Наш, может быть,
я
служит...
понимаю, но
называйте.
У нас сейчас по весеннему призыву тема шла.
Я говорю, назовите военкомат, где творится такой бардак.
Ленинградский, бывший ленинградский военкомат, улица Лабина.
Но вы говорите бывший, а настоящий?
Сейчас я не знаю. Я в 82-м году призывался из этого военкомата.
Пожалуйста, об этом бардаке завтра позвоните мне в редакцию. Мне очень хочется завтра заняться, потому что я в понедельник встречаюсь с министром обороны. Он сейчас очень занимается серьезно проблемой военкомата. Я думаю, Сергею Кужевичу такая информация о состоянии дела Ленинградского
рубка. А я могу просто вам даже телефон сейчас выписать.
Полный, да. Полный воздух военкомата.
Давайте, все, спасибо, давайте, спасибо. Давайте. Спасибо, у нас времени практически не осталось. Виктор Николаевич, 10 секунд на подытоживание.
Угу.
Что-то доброе такое.
Дорогие друзья, факт остается фактом, что за последние годы наша армия сильно изменилась, и растущая мощь нашей армии служит для всех нас гарантом того, что сумасбродные натовцы, агрессивности которых мы сегодня говорили, все-таки когда-то одумаются. Одумаются тем быстрее мы станем еще сильнее. С вами был Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке.
Да, но я хотел это сказать, но поскольку Виктор Николаевич забрал мои слова тогда.
Извините.
И Алексей Гудошников в программе Алексея Гудошников. Все, прощаюсь с вами до завтра.
До встречи, ребята.
И да пребудет с вами сила.
Пока.